Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия Кадима. Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич сообщил.
Сегодня планируется предъявить ему обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или другие нарушения общественного порядка.
Сказал генеральный прокурор Беларуси. По официальным данным, за участие в акциях протеста оппозиции на сроки от 10 до 15 суток осуждены 400 человек. Среди задержанных свыше 20 иностранцев, граждане Канады, Польши, Грузии, Литвы, Украины и России. По данным правозащитников, осуждены свыше 500 человек. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Альмертом. Утром он заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Семигин приговорен к 2 годам лишения свободы условно, Смирека к 2 годам заключения с отбыванием в колонии-поселении. На Украине завершается подсчет голосов, поданных на прошедших в воскресенье парламентских выборах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Руководитель Центра избиркома Украины Ярослав Давыдович объяснил задержку с обнародованием результатов выборов медленной обработкой бюллетеней на востоке и юге страны. В некоторых округах, расположенных в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, более половины участковых комиссий долгое время не оформляли протоколы по результатам воскресного голосования. Неожиданностью этих выборов стало второе место блока Юлии Тимошенко. Он значительно опередил пропрезидентский блок «Наша Украина», занимающий по итогам выборов только 3-ю ступеньку. Тимошенко выступила инициатором создания «Оранжевой коалиции» в составе ее блока «Блока «Наша Украина» и социалистов». Под меморандумом о формировании такой коалиции уже поставил свою подпись лидер социалистов Александр Мороз. Как ожидается, сразу после объявления Центризбиркомом официальных данных голосования меморандум подпишут Юлия Тимошенко и лидер «Нашей Украины», нынешний глава кабинета Юрий Ехануров. По предварительным данным, тройка получит 255 из 450 мест в Верховной Раде. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай.
Тут главное, я думаю, чтобы все было выражено предельно ясно, и чтобы это было сделано быстро. После заседания Международного агентства по атомной энергии, посвященного проблеме Ирана, прошли уже 3 недели. Совет Безопасности ООН осознает, его своевременная реакция необходима не только для решения проблемы Тегерана, она необходима и для самого Совета Безопасности.
Говорил Джон Болтон.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде совершено нападение на офис торговой компании. Вооруженные люди в полицейской форме ворвались в здание и убили 8 сотрудников. Еще 6 человек ранены. Мотивы нападения не ясны. По сообщению властей, нападавшие не похищали денег. Американское командование сообщило о гибели 2 военнослужащих США в результате нападения в Ираке. Еще 3 солдата были ранены. В Грузии известный журналист Шалва Рамишвили приговорен к 4 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Основатель и бессменный руководитель независимой телекомпании 202 Шалва Рамишвили и соучредитель телекомпании Давид Кохреидзе были арестованы в августе прошлого года по обвинению в вымогательстве крупной суммы у депутата парламента и бизнесмена Кобы Бекаури. Сотрудникам МВД удалось заснять скрытой камерой факт передачи 30 тысяч долларов. Однако Шалва Рамишвили и Давид Кохреидзе не признают себя виновными. Господин Рамишвили заявил на судебном заседании, что считает происходящее провокацией информации и давлением на прессу. Что касается денег, то, по словам Шалвы Рамишвили, деньги были ему нужны для ремонта офиса телекомпании. Эта история расколола грузинское медиасообщество. Часть журналистов осудила Рамишвили, другая часть обвинила власти в давлении на прессу. В результате долгого процесса Шалва Рамишвили приговорен к 4 годам лишения свободы, а Давид Кохраидзе к 3-летнему тюремному заключению. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отверг требования демонстрантов отменить реформу закона о трудоустройстве молодежи и призвал к новым переговорам. Во вторник, протестуя против предложенного правительством законопроекта, на улицы французских городов вышли около 1 000 000 человек, сообщает полиция. По данным профсоюзов, митингующих было не менее 3 000 000. Приблизительно 800 демонстрантов задержано. В столкновениях ранено 50 человек, включая 5 полицейских. Профсоюзы, требующие отменить новое законодательство, угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. В Нигерии при попытке пересечь границу с Камеруном арестован экс-президент Либерии Чарльз Тейлор. На родине его обвиняют в военных преступлениях. Тейлор бежал в Нигерию в 2003 году по окончании многолетней гражданской войны в Либерии. В начале марта Либерия направила запрос нигерийским властям о его экстрадиции. Выдачи Тейлора добивается и трибунал по военным преступлениям в Сьерра-Леоне. На Камчатке найдены тела 2 туристов, оказавшихся под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. В воскресенье под лавину попали 10 туристов. 2 погибших нашли сразу, 1 был госпитализирован с переломами. 4 удалось выбраться самостоятельно. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия «Кадима». Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На выборах в израильский парламент побеждает партия «Кадима». 2 милиционера признаны виновными в гибели Александра Пумане. Европейский союз выделяет деньги на реставрацию старинных турецких бань. Эти темы, а также обзор европейских газет и новости науки в этом часе нашей программы. 28 марта в Израиле состоялись парламентские выборы, которые уже были названы чуть ли не рекордными по апатии избирателей. Предварительные результаты уже известны, и они дают повод для анализа того, как дальше может сложиться ситуация в самом Израиле и вокруг государства Израиль. А тем временем победившая на выборах партия «Кадима» и партия «Труда», «Авада», занявшая 2 место, готовят рабочие группы для переговоров о создании коалиционного правительства. За ситуацией в Израиле сегодня следил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Все сложилось так, что к парламентским выборам в Израиле, состоявшимся 28 марта, все наблюдатели должны были проявить повышенное внимание. Уход из политики и кома Ариэля Шарона, а также победа движения «Хамас» на выборах в палестинской автономии сделали голосование израильтян и его результаты интересными и важными для прогнозов того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке вообще. О результатах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
По предварительным результатам партия «Кадима» во главе с Эхудом Ольмертом одержала победу, получив 28 депутатских мандатов. На 2-м месте партия «Труда Авода» 20 мест в Кнессете. 3-е место – религиозная партия «ШАС», которую будут представлять в парламенте 13 депутатов. Далее «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана 12 мест, «Ликуд» 11, «Национальное единство Мавдаль» 9, «Партия пенсионеров» 7 мандатов. «Кадима» одержала победу менее значительную, чем предполагалось, но и она позволит Ольмерту создать коалицию и возглавить кабинет. В своей речи в штабе партии сразу после объявления предварительных результатов в ночь на среду Эхуд Ольмерт в первую очередь поблагодарил от имени всех сторонников партии ее создателя, премьер-министра Ариэля Шарона, находящегося в коме, за его огромный вклад в победу «Кадима». Именно Шарон смог поменять взгляд на действительность и предложить альтернативный путь к разрешению конфликта. Надежду, которую Шарон вселил в сердца израильтян, доказала победа «Кадима». Достижение мирных соглашений с палестинцами, по словам Ольмерта, первоочередная задача государства. Он заявил, что Израиль станет воплощением мечты еврейского народа, однако отметил, что для достижения мира придется пожертвовать частью территории и эвакуировать евреев. Напомню, что речь идет об уходе с части оккупированных палестинских территорий на западном берегу Иордана, консолидации крупных еврейских поселений и определении границ государства в одностороннем порядке, в случае, если переговоры с палестинской автономией о мирном урегулировании конфликта окажутся невозможными. Представитель новой правящей партии в палестинской автономии Хамас Мушир Аль-Масри заявил, что для палестинского народа и исламского движения Хамас нет никакой разницы, какая партия победит на израильских выборах. Нам хорошо знакомы основные израильские партии Ликуд, Авуда и Кадима, но все они говорят с палестинским народом на языке преступлений и агрессии. В день выборов в Кнессет палестинское законодательное собрание утвердило состав нового правительства автономии, состоящий исключительно из членов Хамас. Отмечу, что именно после победы исламистов на палестинских парламентских выборах Ольмерт огласил свою концепцию одностороннего размежевания, мотивируя это отсутствием партнера по переговорам с палестинской стороны. Хамас отказывается отвергнуть террор, признать мирные соглашения, подписанные палестинским руководством с Израилем, и правомочность самого еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Израильские политики левоцентристского толка, между тем, считают, что идеология сосуществования с палестинцами, провозглашенная ими много лет назад, получила на этих выборах поддержку. Депутат Кнессета и лидер партии «Демократический выбор Израиля» Роман Бронфман в интервью «Радио Свобода» заявил, что вообще отношение к тому, что в последнее время происходило на землях палестинской автономии, было определяющим в голосовании его сограждан.
Выборы 28 марта доказали еще раз, что израильский консенсус сегодня практически весь лежит в плоскости центристского прагматического подхода к израильско-палестинскому конфликту и его решение в одностороннем порядке прекратить оккупацию. Решение, которое было принято Ариэлем Шароном несколько лет тому назад и частично выполнено в секторе Газы довольно эффективно, я бы сказал, блестяще прошлым летом. И сегодня понятно, что израильская общественность понимает, что необходимо прекратить оккупацию, нужно уйти с территории. Часть хочет сделать это путем мирных переговоров. Большая часть, это особенно важно подчеркнуть сегодня, путем одностороннего отделения, принимая во внимание интересы Израиля в большей степени, чем интересы палестинской общественности. И результаты выборов показали четко. У центристского прагматического лагеря и лагеря мира. Сегодня есть большинство в израильском обществе, а крайне правые, экстремистские и националистические элементы получили все вместе около четверти израильского парламента.
Намного более скептически к результатам прошедших выборов относится президент Института изучения Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он уверен, что отнюдь не определенные настроения в отношении израильско-палестинского урегулирования, а растерянность и недовольство отразились как на явке избирателей, так и на результатах голосования.
Выборы, которые окончились с удивившим всех результатом, провал Ликуда, это результат голосования протестного. Израильтянам надоели их политики, израильтянам надоели их обещания. В результате прихода к власти политиков правых, они проводили в жизнь левую политику, как это делал Шарон, или приход к власти левых политиков оканчивался приватизациями и олигархическим капитализмом, несмотря на все разговоры о социальной справедливости, как это было в израильской приватизации прошлых лет. Арабские партии, которые взяли достаточно серьезную фракцию в Кнессете, сегодня, похоже, будут мириться с израильтянами, добиваться социальной справедливости. Кадима, которая не взяла того, что хотела, не сможет создать правительство с позиции силы и будет вынуждена маневрировать и взаимодействовать с разными структурами, формируя левоцентристскую коалицию, нормальная израильская политическая жизнь.
Российские политики также следили за израильской избирательной кампанией, и их выводы можно назвать удовлетворенно прагматичными. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» заявил, что ничего драматического в российско-израильских отношениях после этой кампании не произойдет, а в самом Израиле просто поняли, что надо отделяться от палестинцев любой ценой, и чем надежнее, тем лучше.
Мне представляется, что пока ни политические элиты, ни израильский народ не нашли внятного ответа на вопрос, что же делать в этой ситуации, когда очевидных переговорщиков с палестинской стороны больше нет, или во всяком случае они неприемлемы для современного Израиля, а безопасность страны, безопасность израильтян по-прежнему нужно обеспечивать. И те заявления, которые сейчас делает господин Ольмерт, для меня являются попыткой найти такой ответ. Это возврат к известному принципу «земли в обмен на мир». мир, израильтяне, очевидно, при любом составе будущего правительства будут делать все для того, чтобы отгородиться, отмежеваться от Палестины, зафиксировать границы. Появился уже срок такой фиксации границ, не позже, чем через 4 года. И, очевидно, в этом процессе израильтянам придется уйти с каких-то земель для того, чтобы максимальным образом обеспечить собственную безопасность.
Между тем, любопытно, что партия «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом, защищающая интересы выходцев из России, на прошедших выборах добилась серьезного успеха и, по предварительным данным, получила в Кнессете 12 мандатов. Самому Либерману пророчат кресло вице-премьера израильского кабинета с перспективой занятия в будущем премьерского поста. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и хулиганстве. По данным правозащитников, за участие в акциях протеста осуждены 480 белорусских граждан, более 50 иностранцев. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, назвав режим президента Александра Лукашенко последней диктатурой в Европе. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы сегодня – политическая практика на Украине и в Белоруссии. В Киеве с оппозицией ведут переговоры, в Минске оппозиционеров сажают в тюрьму. Дело о гибели Александра Пумане. Два офицера милиции виновны в преступной халатности. Первое в этом веке полное солнечное затмение. В России такого не увидеть в ближайшие 50-100 лет. И партия Кадима одержала победу на выборах в Израиле. Эхуд Ольмерт успешно принял лидерство у Ариэля Шарона. Еще раз напомню, в 20 часов по Москве. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Добрый день, Игорь. Первый традиционный вопрос. Что сегодня пишут европейские газеты о России?
Здравствуйте. Украина и Белоруссия потеснила Россию на страницах газет. Хотя по касательной о роли России в выборах в этих государствах Россия все-таки упоминается. Но вот в еженедельниках кое-что есть. Observer и Economist пишут о британском бизнесмене Билли Браудере, который представлял в России солидный инвестиционный фонд. Его историю Economist называет «печальная судьба верного путинца».
Очевидно, иронически.
Ирония, но не только. Браудера больше не впускают в Россию, несмотря на его реверансы в адрес Путина. К примеру, он одобрительно отзывался о приговоре Михаилу Ходорковскому. Но при этом Билл Браудер пытался воспрепятствовать откровенной коррупции и в итоге был за это наказан. Прямо в аэропорту Шереметьево-2 ему сообщили, что его виза в Россию больше не действительна, поскольку он представляет опасность для безопасности страны. И все это лишь за то, пишет Economist, что британец критиковал нечестные российские компании, куда его фонд инвестировал деньги. Оказалось, что эти самые нечестные компании чрезвычайно влиятельны, и именно они решают, кто представляет угрозу государству. Еженедельник Observer сообщает, что за Браудера вступился министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, но пока успеха не добился.
Игорь, ну сегодня, как обычно, вы подготовили в основном обзор британской прессы. И я знаю, что обычно вы в ваши обзоры включаете отклики на русские книги, переведенные на английский язык. А вот что сегодня?
Совершенно верно. Эти книги выходят, кстати, постоянно, их охотно рецензируют. В Times Literary Supplement, литературном приложении газеты Times, опубликована пространная рецензия оксфордского профессора Катрионы Келли на дневники Корнея Чуковского 1961-69 годов. Это 600 с лишним страниц с комментариями.
И как профессор оценивает дневники и классики?
Я бы сказал объективно. Во-первых, она предъявляет английский счет классику. Цитирую. «Взгляды Чуковского, столь темпераментно выраженные на детскую психологию в книге «От двух до пяти», во многом основаны на работах Джеймса Салли и Стэнли Холла. Чуковский присвоил их открытие. Точно так же он блистательно заимствовал образы у Хью Лофтинга, чей доктор Дулиттл стал прообразом Айболита, Эдварда Лира и других. Еженедельник напоминает, что в 1928 году Чуковского подвергла критике тогда еще влиятельная Надежда Крупская. Она назвала его популяризатором буржуазной мути. В свою очередь Чуковский в конце 40-х изобличал американских комиков, называя их инструментами разложения молодежи. Английский рецензент считает, что Чуковский подверг дневники самоцензуре. В них ничего не сказано о больших чистках. Еще рецензент упрекает Чуковского в ограниченности. Его совершенно не интересует художественная жизнь, за исключением литературы. Как типичный русский интеллигент, он почти не обращает внимания на материальный мир. И все же, делает вывод рецензент, его воспоминания запоминаются благодаря яркой личности мемуариста.
Игорь, ну вот вопрос хочется вам задать, навеянный, наверное, и моим детством, и моим восприятием Чуковского. А вот в этой рецензии что-нибудь сказано об отношении Чуковского к детям, собственно говоря?
Да. Рецензент цитирует воспоминания его невестки Марины. Он любил своих детей, но был с ними суров. В семье не было принято выражать свои чувства открыто. Детей не целовали, ограничивались кивком или рукопожатием. Зато посторонних Корней Иванович охотно обнимал и целовал, особенно женщин.
Интересный был человек Корней Иванович Чуковский. Ну, по крайней мере, как его оценивает оксфордский профессор в рецензии, опубликованной в Times Literary Supplement, да? Спасибо, Игорь. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшней британской прессы вас познакомил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на одну из важных актуальных российских тем этого дня. Напомню еще раз, Пресненский суд Москвы сегодня признал виновными двух сотрудников милиции Иосифа Смирека и Андрея Семигина в халатности, повлекшей смерть бывшего офицера-подводника Александра Пуманы. У здания Пресненского суда Москвы сегодня находился и корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Иосифу Смирека и Андрею Семигину, признав таким образом, что их действия стали одной из причин гибели задержанного Александра Пумане. Пумане был задержан в сентябре 2004 года. В его машине нашли взрывчатку. На допросе в милиции Пумане избили, и через несколько часов он скончался от полученных травм в НИИ Склифосовского. Иосиф Смирека виновен в том, что выдал резиновую дубинку сотруднику правоохранительных органов, который вел допрос, а Андрей Семигин в том, что не контролировал действия своих коллег после задержания Александра Пумане. В избиении бывшего офицера-подводника ни тот, ни другой не участвовали, поэтому оба милиционера считают себя невиновными. Выйдя из зала суда, Андрей Семигин заявил журналистам:
«Ни одно показание свидетелей не подтверждает вины ни моей, ни, соответственно, моих подчиненных за действия сотрудников вышестоящих. Ни я, ни, соответственно, мой дежурный нести ответственность не может, потому что каждый несет ответственность именно за свои действия. В любом случае мы приговор будем обжаловать. В той ситуации мы сделали все от нас зависящее. И в первую очередь в Москве не произошел очередной взрыв. А поймите, это десятки и сотни человек могли погибнуть».
Иосифа Смирека выводили из зала заседаний в наручниках. Когда наручники надевали, присутствовавшая во время оглашения приговора супруга капитана милиции попыталась остановить бывших коллег ее мужа. Прокурор Александр Дементьев остался доволен приговором, несмотря на то, что обвинение требовало обоих милиционеров приговорить к 3 годам лишения свободы. Адвокат Иосифа Смирека Валерий Глушенков с решением суда не согласен и заявил, что в ближайшее время подаст надзорную жалобу.
«Я считаю, что нашли двух крайних для того, чтобы просто успокоить общественное мнение. Истинные виновники у нас остаются еще на свободе. Для общественности столицы нужно показать, что приняты меры для тех, кто привел якобы к этой ситуации, что в отделении милиции погиб человек от насильственных действий. Хотя фактически по этому делу ничего не сделано для объективного, для того, чтобы наказать действительно виновных лиц».
Как установили следователи, во время допроса Александра Пумане избивал майор милиции Вячеслав Душенко. Осенью 2004 года ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Однако сразу после этого он скрылся. Майор Душенко до сих пор находится в федеральном розыске. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема.
В Томске при создании общественной палаты возникла первая правовая коллизия. Проект закона об общественной палате Томской области уже вынесен на рассмотрение местным депутатам. Это была инициатива губернатора. Общественная палата, напомню, создана уже в 30 российских регионах. Но томским депутатам теперь нужно решить, что делать с местным советом общественных инициатив, который существует при областной думе с 2000 года. По большому счету, общественная палата полностью дублирует все цели и задачи вот этого совета. Вот в этой запутанной ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Законопроект об общественной палате Томской области – это один из элементов происходящей в стране административной реформы. Палата создана на федеральном уровне, регионы должны равняться. Томские разработчики законопроекта уверены, общественные палаты создаются на местах в целях развития гражданского общества. Валерий Курбатов, начальник департамента государственной службы и административной реформы администрации Томской области.
Это один из институтов гражданского общества. И не надо думать, что это формируется новая какая-то вертикаль власти, пусть даже власти общественные. Чем больше институтов гражданских инициатив существует в территории, тем более разноплановое мнение, полярное мнение доносится до органов власти. И не просто доносится, оно вместе с органами власти формирует новые традиции. Чем больше разноплановых гражданских институтов будет существовать в России, тем быстрее мы будем двигаться по цивилизованному пути, демократическому пути.
Валерий Курбатов презентует законопроект об общественной палате на Совете общественных инициатив при Томской областной думе. Члены Совета должны помочь в обсуждении целей и задач палаты, внести конструктивные предложения. При этом на вопрос, что будет с самим Советом общественных инициатив, определенного ответа у власти пока нет. Говорят, это правовая коллизия. Сергей Кузнецов, руководитель аппарата Государственной Думы Томской области.
Действительно, есть правовая коллизия, есть определенная, в том смысле, что на собрание выносится два законопроекта. Закон о СОИ во втором чтении, закон об общественной палате в первом. И есть вопрос, в том числе и в результате вот нашего обсуждения, может быть, и найти какое-то третье решение.
У членов Томского совета общественных инициатив к законопроекту об общественной палате множество вопросов. Как реально сможет она влиять на власть и сможет ли? Не будет ли она формальным органом? Насколько она будет отражать интересы гражданского общества? И будет ли это общество реально в палате представлено? Непонятны до конца и задачи новой структуры. Мария Слюсаренко, председатель Томского благотворительного фонда имени Макушина.
Палата, я считаю, очень нужна, но я так полагаю, что вот в той редакции, в которой, например, сегодня прописаны задачи, они абсолютно, не то что абсолютно, но во многом не состыкуются с целями. Цели прописаны очень хорошо. А вот задачи, то есть, а что же мы получим? Они уже записаны кое-как. Почему? Это, как бы, скажем, еще раз показывает, как далеко власть и разработчик от народа. Потому я так думаю, мы сначала должны проанализировать, что вообще человек и мы, и власть хочет от этой общественной палаты. Еще раз говорю, для того, чтобы она не стала очередной дублирующей структурой.
Общественная палата Томской области будет сформирована из 42 человек. Первых 14 назначит губернатор. Следующие 14 будут представлять общественные объединения и конфессии. Их утвердят те, кого назначил губернатор. Последних 14 человек утвердят депутаты Госдумы Томской области. Такой принцип отбора уже был на федеральном уровне. Местных общественных деятелей он не устраивает. Мария Слюсаренко.
Большие по этому поводу сомнения, начиная с первой структуры, 14 человек, которых должен утвердить губернатор. Это кто? Любимчики? Это особо доверенные лица? Кто они такие? Это вообще не обозначено. То есть у нас все так, как всегда. У нас власть вообще очень хорошо научилась вписывать эти структуры. То большого сомнения нет, что это очередная попытка, потому что у нас вся практика пропитана вот такими подходами. Удастся ли преодолеть это? Это, конечно, во многом зависит и от самого гражданского общества.
Борис Шайдулин, председатель Томского отделения Российской Объединенной Социал-Демократической партии.
Согласен в том смысле, что не превратилась она в очередную бюрократическую структуру, которая направлена на то, чтобы выполнять функции одобрения власти. Вот этот механизм совершенно он похож на тот, который общественная палата Российской Федерации, который вызывает недоумение и уязвимость для критики. Ну и у нас тоже. И есть второй вопрос. У нас в Томской области довольно значительный опыт работы Совета общественных инициатив. А что с Советом общественных инициатив тогда будет?
Так или иначе, у Совета общественных инициатив только спросили мнение. Повлиять на решение о создании общественной палаты в Томске члены Совета никак не могут. А что делать непосредственно с самим Советом общественных инициатив, как использовать его 6-летний опыт работы, распускать его или оставлять, и если оставлять, то не будет ли он дублировать работу общественной палаты, все это предстоит решать томским областным депутатам на ближайшем заседании Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин. И в гостях у него Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру» и президент исследовательского центра «Панорама», руководитель интернет-портала «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский. Они будут обсуждать вопросы и перспективы введения цензуры во всемирной паутине в сети интернет. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. По данным правозащитников, за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов осуждены 480 белорусских граждан и более 50 иностранцев. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, назвав режим президента Александра Лукашенко последней диктатурой в Европе. Пресненский суд Москвы сегодня признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Обработано более 95% бюллетеней. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича. В столице Ирака, Багдаде, совершено нападение на офис торговой компании. Вооруженные люди в полицейской форме ворвались в здание и убили 8 сотрудников. Еще 6 человек ранены. В Израиле победившая на парламентских выборах партия «Кадима» и партия «Авада», занявшая второе место, готовят рабочие группы для переговоров о создании коалиционного правительства. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана. Это заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он добавил, что Соединенные Штаты, Франция и Великобритания решили изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда, оправдавшего 4 врачей, обвинявшихся в незаконной трансплантации органов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 29 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Имя генерального секретаря Компартии Франции Жоржа Марше в течение многих лет было окружено скандалом. О сути претензий генсеку рассказывал комментатор «Радио Свобода» Кирилл Хенкин. 29 марта 80-го года.
Напомню кратко предысторию этого дела. Длится дело уже 10 лет. Началось все с того, что возникли некоторые сомнения относительно поведения нынешнего генерального секретаря Компартии Жоржа Марше во время оккупации Франции немцами. Французская компартия, которая поначалу даже пыталась сотрудничать с оккупантами, изменила свою политику после начала военных действий между Германией и Советским Союзом, и после этого всячески подчеркивает свою роль как партии сопротивления. И тем более было неприятно узнать французским коммунистам, что генеральный секретарь Компартии во время войны добровольно поехал работать в Германию, где поступил на заводы Мессершмитта и таким образом непосредственно участвовал в военном усилии нацистской Германии. До сих пор спор шел именно только о том, был ли он в Германии добровольно, или был одним из тех, кого насильно послали на работу в Германию. И вдруг недавно журнал «L'Express» опубликовал интереснейший документ из немецких архивов, который доказывает, что, во-первых, Марше действительно приехал в Германию добровольно, и что, во-вторых, он все время лгал, утверждая, что в 43-м году он бежал во Францию и включился в движение сопротивления. Документально теперь доказано, что он еще в 1944 году находился в Германии. Руководство коммунистической партии выступило как единый человек в его защиту. Есть все основания думать, что руководство французской коммунистической партии с самого начала знало об этом периоде деятельности Марше. Для чего Москва добилась назначения Марше на пост генерального секретаря коммунистической партии Франции, несмотря на все сведения? Именно располагая этими сведениями, его и выдвинули на должность генерального секретаря Компартии.
Этот вопрос в передаче Кирилла Хенкина остался без ответа. На посту генсека Жорж Марше пробыл еще 14 лет. Радио «Свобода», 29 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Астрономы из Гавайского университета обнаружили в Солнечной системе новый тип космических объектов. Внешне они похожи на слабые кометы, поскольку имеют отчетливо выраженные хвосты. Но при этом орбиты этих объектов совершенно не похожи на кометные и лежат внутри основного пояса астероидов. Авторы открытия называют свою находку кометами основного пояса. Хвосты комет образуются из газа и пыли, которые испаряются с поверхности при сближении кометы с Солнцем. С поверхности астероидов, которые движутся по орбитам, близким к круговым, летучие вещества давно испарились. Однако внутри астероидов такие вещества могли сохраниться. При столкновении с крупным метеоритом они могут оказаться на поверхности и вызвать появление хвоста. Поэтому некоторые специалисты предлагают называть новые объекты активированными астероидами. Неудачей закончился первый запуск частной ракеты-носителя «Фалькон-1». Вскоре после старта возникла утечка топлива, которая привела к возгоранию на 29-й секунде полета. Автоматика отключила основной двигатель, после чего сработала система самоуничтожения ракеты. В катастрофе погиб находившийся на борту небольшой военный спутник стоимостью 750 тысяч долларов. Создание ракеты «Фалькон-1» финансируется компанией SpaceX. По заявлению компании, авария не отразится на планах создания частной ракеты-носителя. Агентство НАСА отменило решение о прекращении подготовки полета к астероидам Церери и Вести. Это будет первый американский исследовательский полет с применением ионных двигателей. Месяц назад было объявлено об отказе от этого проекта ввиду превышения бюджета. При запланированной стоимости 370 миллионов долларов ожидался перерасход более чем на 70 миллионов. Решение о возобновлении работ принято лично администратором НАСА Майклом Гриффином.
С новостями науки вас познакомил мой коллега Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Знаменитый российский рокер Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» выпустили новый альбом с очень лирическим названием «Беспечный русский бродяга». Гребенщиков представит его 6 и 7 апреля в Московском художественном театре имени Горького. А вчера вечером избранные друзья и гости группы смогли послушать несколько композиций с этого нового альбома. Сегодня же «Аквариум» играет свежие песни в «Вятке», рассказывает Марина Тимашева.
Старые, прежде неизданные песни в сочетании с новыми. Вот что такое альбом «Беспечный русский бродяга». В него вошло 13 композиций, еще 5 записано как постскриптум под названием «Музыкальное письмо». Альбом может показаться эклектичным. Во всяком случае, отчетливо прослушиваются кельтские мелодии и авангардный жесткий рок. Акустика сочетается с электронной музыкой, кантри с романсом.
Я думаю, что
для воплощения замысла все средства хороши, и более того, чем они будут более разнообразны, тем будет интереснее.
Бориса Гребенщикова часто упрекают в заимствованиях из чужих текстов. На сей раз Борис Гребенщиков ничего не скрывает сам. Ссылается на песенки «Мулен Руш» или на детские считалочки. Одна вещь совсем забавно сложена из стихотворных СМС-сообщений, которые Гребенщиков посылал друзьям. Заодно друзей известного гитариста Генри Кайзера и петербургскую группу «Скэнк» Борис Гребенщиков привлек к записи двух композиций альбома. В компанию угодили еще индийский перкуссионист Пхавани Шанкар Катак и Хариппрасад Чаурасия, человек, который играет на бамбуковой флейте. Знаменитым джазменам тоже не дали затасковать. Привлекли к работе контрабасиста Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского. Сам Борис Гребенщиков называет «Беспечного русского бродягу» ненормальным альбомом. Хотя что может быть нормальнее беспечности русского бродяги, трудно себе представить.
Мы ничем другим, кроме бродяжничества, строго говоря, не занимаемся. Потому что я дома бываю, может быть, 2 месяца в году. Все остальное время мы в основном шляемся и на 95% по России. Так что «Беспечный русский бродяга» — это абсолютное описание аквариума в том виде, в котором он существует последние 15 лет. Мы же пишем не про себя, мы отражаем то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Я пою всегда от первого лица, потому что, с моей стороны, было бы неэтичным сваливать это на кого-то другого.
Самой исповедальной песней альбома следует признать «Мама, я не могу больше пить».
Все, что стоит на столе, я не могу больше пить. На мне железный орган, я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить.
Вы слышали фрагмент композиции с нового альбома Бориса Гребенщикова «Мама, я не могу больше пить». И смешного в ней только название. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней публикации.
Главная тема сегодня – ненависть. Ненависть как одно из самых отвратительных порождений зла, с большой буквы. Есть ненависть личная, есть социальная, есть ненависть религиозная и, наконец, увы, самая распространенная сейчас в России – национальная. Ненависть влечет за собой действия, пропаганду, насилие, убийство. Я не буду напоминать самые громкие преступления, совершенные, говоря юридическим языком, на почве национальной и расовой ненависти, и недавние судебные приговоры по некоторым из этих преступлений. Они уже стали фактами общественно-политической жизни, но сейчас мы говорим не об этом. На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» появилось эссе известного литератора Самуила Лурье «Юсупов ад». Название отсылает к тому самому саду, где подростки, переполненные ненавистью, убили таджикскую девочку Хуршеду. Именно этих подростков присяжные признали виновными, но не в убийстве, а в хулиганстве.
Это именно самый уместный юридический термин, выверенный с прямо научной точностью. Чтобы никому не повадно было утешаться болтовней, что, дескать, в каждой стране время от времени случаются страшные злодейства. Вот и в нашей тоже. А в целом, в остальном, в общем, страна как страна. Хороших людей все равно больше, чем дурных, и все такое. Нет, не тут-то было. Наши злодейства совсем не страшные. Собственно говоря, они даже и не злодейства.
Самуила Лурье не интересует в данном случае политика. Его интересует, как такое вообще могло происходить. И объяснение он приводит скорее морального свойства.
Нравится превращать живое в мертвое. Вот и все. Причем тут ксенофобия? Повальная, тривиальная некрофилия. Такая программа. Устроить ад на земле.
Я попросил Самуила Лурье сказать несколько слов о том, как он представляет себе этот ад.
Последние лет 15-20, да и до того всю жизнь я много думаю о природе ада. И за последние лет 20 даже как-то поверил в него, потому что ясно вижу людей, у которых он светится в глазах. И вот я к чему пришел. По-видимому, вот в этой моей заметке, в частности, говорится о некрофилии. О ней писал Фромм, один из учеников Фрейда, как о свойстве врожденном. Но я думаю, что если когда-нибудь какой-нибудь гений соединит эту теорию с теорией Орвелла о двоемыслии, то, может быть, он придет к этой разгадке. догадки. Ад, он, так сказать, кипит внутри жизни, в частности, внутри человечества, иногда выплескиваясь наружу, иногда огромными языками, как магма какая-нибудь, да, иногда мелкими, вот как в этом Юсуповом саду. По-видимому, дело обстоит таким образом, что можно человека, а можно и целую страну, а, вероятно, можно и целое человечество, поместить в такие условия, чтобы сломать ему какие-то перегородки в логическом мышлении. Самые обыкновенные в клидовой логике, когда он перестает понимать закон исключенного третьего, так называемый, перестает мыслить по аналогии. Короче говоря, если человека кормить дезинформацией, чтобы не употреблять слово ложь, очень долго, да, то у него что-то делается в мышлении, и он действительно начинает быть безоружен по отношению к таким лозунгам, как вот война – это мир, или рабство – это свобода. Грубо говоря, человек, страна, человечество, общество может катастрофически поглупеть. Вот что я, собственно, и вижу вокруг себя всю мою жизнь.
Литератор Самуил Лурье об аде, который внутри нас. Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлены новые обвинения. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганства. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, назвав режим президента Александра Лукашенко последней диктатурой в Европе. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктор Янукович. В Израиле победившая на парламентских выборах партия Кадима и партия Труда Авада, занявшая второе место, готовится проводить переговоры о создании коалиционного правительства. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на офис торговой компании. Убиты 8 сотрудников и еще 6 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России к 2008 году может быть снижена до 4-5%, а к 2009 до 3-4%, считает министр финансов страны Алексей Кудрин. Однако, по его словам, для этого необходима политическая воля российских властей. Алексей Кудрин также сказал, что фактически в предыдущие годы правительство страны не ставило снижение инфляции на первое место, ориентируясь прежде всего на рост социальных расходов.
Задача достижения низкой инфляции поставлена как политическая цель и выдвинута на первое место. Теперь правительству улизнуть от этой задачи будет значительно сложнее. Дело в том, что правительство прямо, ставя такую задачу, среди различных мер, среди различных решений, которые принимает, по факту достижение инфляции не ставило на первое место. И ставило на первое место другие задачи, в том числе повышение расходов на социальные нужды, на оборону, на другие цели, которые приводили к тому, что мы упускали инфляцию.
Объем выданных ипотечных кредитов России к концу текущего года составит примерно 110 миллиардов рублей, а в перспективе может вырасти в разы. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев на совещании с представителями крупнейших российских банков, посвященном реализации национальных проектов. Ипотечное кредитование, по его словам, может служить положительным примером участия банковского капитала в развитии жилищного строительства. Дмитрий Медведев также предложил сделать более доступной для сельских заемщиков процедуру получения увеличения банковских кредитов.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, ну и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
Российские власти планируют до конца года внести поправку в законодательство, обязывающую покупателей более 5% акций раскрывать информацию о конечном владельце этого пакета. Как сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, эта норма включена в общий блок изменений в корпоративное законодательство, совместно разработанный его службой и Министерством экономического развития и торговли. Вместе с тем новое правило не будет действовать во время публичного размещения акций. В целом, по словам Олега Вьюгина, правительству следует упрощать порядок выхода российских компаний на фондовые рынки.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, что через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. Российский концерн «Газпром» намерен в перспективе увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию Совета директоров концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Для Европы «Газпром» порядка там, от четверти до трети в разных странах. Это доля рынка разная, но эта доля рынка очень значительна у «Газпрома» на европейских рынках. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказанными только запасами по международной методике Общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую пока международные нефтегазовые компании.
Китайская автомобилестроительная компания «Шери» внесла в Министерство промышленности и энергетики России проект инвестиционного соглашения об организации промышленной сборки легковых автомобилей в Новосибирске, говорится в материалах министерства. По планам на предприятии, которое в 2007 году намерены построить китайская компания и новосибирская корпорация «Транссервис», будут собираться две модели «Шери» – А-15 и Т-11. На первом этапе завод сможет выпускать до 30 тысяч легковых автомобилей в год, рассчитывая в перспективе расширить производство более чем в 3 раза. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 4,75%. Это самый высокий ее показатель с апреля 2001 года. Очередное заседание американского центрального банка впервые прошло под председательством Бена Бернанке, который в январе 2006 года сменил на этом посту Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную систему США в течение 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 40 копеек. Курс на четверг 33.39. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Европейский Союз недавно выделил значительные средства специально на реставрацию более 30 зданий турецких хамамов, то есть бань. Признано, что хамамы – одни из самых ярких элементов культуры эпохи Османской империи. Об истории всемирно известных турецких бань и о роли хамамов в жизни современных жителей Турции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Хамам. Это слово ласкает и погружает в сладкую истому. Нежный пар обволакивает тело и отправляет в полет. Эта песня в исполнении популярной певицы Сертаб Эренер уже второй год занимает верхние строчки турецких хит-парадов. Хамам для турок – место почти сакральное. Пророк Мухаммед рекомендовал мусульманам принимать горячие бани, поскольку считал чистоту половиной веры. Следуя его наставлениям, турки постепенно распространяют культуру посещения хамама по всему исламскому миру. В хамамы перестраиваются бывшие римские термы и оставшиеся от Византии религиозные христианские храмы. К XVII веку в Стамбуле насчитывается уже не менее 300 общественных и более 4000 частных бань. Самая старая султанская баня Чемберлитаж в Стамбуле действует до сих пор. Ежедневно у входа длинные очереди туристов. В середине XVI века этот хамам для капризной султанши Нурбану построил великий архитектор Синан. Баню украшал мозаичный пол с золотыми лежанками. Из золотых и серебряных кранов текла чистейшая родниковая вода. Говорят, престарелая султанша целыми днями не выходила из бани. Красила ладони и волосы хной по последней моде, проводила разные косметические процедуры. Однако ее брак это не спасло. Во время отсутствия грозной султанши ее муж, султан Селим II, развлекался в бане с юными девами. Эту трагикомичную историю экскурсовод Лейла до сих пор рассказывает туристам. Султан, большой любитель охоты, вин и веселья, пожелал устроить праздник в хамаме и решил не допускать туда ни одной женщины, с которой уже делил ложе. Султан приказал, чтобы перед ним предстали новые рабыни-девственницы, которые должны были ждать его обнаженными. Однако султан был уже в почтенном возрасте. Годы взяли свое. Возбужденный видом молодых прекрасных девушек, стареющий султан стал гоняться за ними и упал на мраморный пол. Его перенесли в опочивальню, но сердце, утомленное вином, любовными утехами и влажной духотой турецкой бани, не выдержало. Султан умер в тот же день. Стены многих турецких бань украшает арабская вязь. Хамам подобен раю, хоть строится из глины и кирпича. Служители рая, массажисты, могут отправить на небеса и доставить ни с чем не сравнимое блаженство. Их услугами пользуются известные политики, актеры, общественные деятели. Мехмед – настоящий профессионал своего дела. О нем пишут многие турецкие газеты. Около 20 лет он работает банщиком в одной из стамбульских бань. Массаж в турецком хамаме вылечивает самых безнадежных больных. У меня парились многие известные политики и бизнесмены. Одного из них я спас от сильнейшего артрита. До сих пор благодарит. В центре парной – большой мраморный камень. Мы называем его гибекташи – камень для живота. Сюда ложится клиент, со стороны кажется, что мы колотим жертву, выкручиваем руки, ноги, но это не так. Все действия массажиста хорошо продуманы, с учетом анатомии человека. Массаж выполняется в специальных массажных рукавицах с помощью мыльного раствора. Кесе – мочалки для хамамов – делают из конского волоса, кокосовой щетины и финиковых тычинок. В одном из стамбульских музеев экспонируется более 1000 таких мочалок. Организатор выставки Лейла Куршат утверждает, что в прошлом богатые турки перед посещением бани предварительно справлялись у астролога на предмет самого благоприятного времени для банных процедур. Раньше в хамам входили только в особой обуви. Это были башмаки на высокой подошве, напоминающие греческие катурны. Многие банщики считали, что такая обувь защищает от злых духов и джиннов, которые водятся в хамаме. На стамбульском базаре среди фруктов, пряностей и вкусно пахнущих трав спряталась лавочка натурального мыла. У продавца Ахмета несколько сотен разновидностей мыла для хамамов. Самое дорогое из розмарина привозят поставщики из Ирана. Самое распространенное оливковое варят в Анатолии, Центральной Турции по старинным рецептам. Раньше мыла вообще не было. Вместо него в хамамах мылись серо-зеленой глиной. Потом стали делать мыло с добавками разных трав. Цветы цитрусовых традиционно предпочитали восточные принцессы.
Считалось, что этот сладко-горький аромат пробуждает вдохновение. Сейчас очень ценится розмарин, который дает телу благоухающий запах, а нежный освежающий аромат мяты пробуждает чувства. Умеренный жар хамама повышает плодовитость женщины. На востоке страны до сих пор именно в банях будущие свекрови выбирают невесток. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Стамбуле, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшнем ярком событии, а именно о солнечном затмении, которое наблюдали миллионы зрителей от Бразилии до Монголии. Слушайте Радио Свобода.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.